Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 271-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в 17 главе Евангелия от Иоанна, и мы читаем настоящую молитву Господню, ту, которую действительно можно без преувеличения так назвать, потому что это молитва, которой молится сам Господь. Мы с вами подслушиваем? Нет, подслушиваем, конечно, не то слово. Нам с вами оказана огромная честь присутствовать при этой молитве, потому что он молится о нас. Знаете, порой бывает неудобно, как-то неуютно, когда кто-то о тебе говорит, ты догадываешься, что о тебе говорят, но не в курсе, о чем именно, что именно о тебе говорили. Здесь Господь нам очень четко показывает, открывает все то, что Он хочет нам сказать. И мы становимся свидетелями беседы внутри Троицы. 17 глава, 1 стих. Иисус начинает эту молитву словами: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякую плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную». Поразительные слова. Иисус имеет власть над всякой плотью. Понимаете, Он властен всех нас привести в подчинение к Себе. Но Он не хочет этого делать. Он уважает нашу свободу. И с другой стороны, Ты дал Ему власть над всякую плотью, да, вот это вот Его власть. А вторая часть стиха: «Да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную». Церковь – это и есть все, что Ты дал Ему. И получается еще интереснее. Получается, что церковь – это подарок Богу Сыну от Бога Отца. Вот ни больше, ни меньше. Церковь как подарок внутри Троицы. И тут возникает вопрос о предизбрании. Если церковь уже избрана, она уже дана, то зачем нам проповедовать? Какой в этом смысл? Я знаю, что по поводу предизбрания между христианами существуют и споры, и даже бывают ссоры. И я думаю, что где-то между крайними кальвинистами, которые считают, что все предопределено, мы предизбраны, и крайними арминианами, которые считают, что у нас есть свобода, полная свобода, вот где-то между ними и находится средняя позиция. Я, кстати, не претендую на среднюю позицию, я все-таки кальвинист. Не ярый, но кальвинист. Однако стремлюсь, так или иначе, найти эту самую среднюю позицию, пока ее не занимаю. Я все-таки вот в сторону кальвинизма склоняюсь. Но один человек сказал известнейшему кальвинисту, который был большим кальвинистом, чем я, и гораздо лучшим проповедником, чем я, Чарльзу Сперджену. Он сказал так: «Если бы я веровал, как вы, я бы не проповедовал, как вы». Иными словами, Сперджен верил, что Бог уже определил людей, предопределил, есть предизбрание. Если так верить, то зачем так пламенно проповедовать? Зачем так умолять людей прийти ко Христу, прийти к покаянию, если ты уже знаешь, что кто-то предизбран, а кто-то нет? Сперджен на это очень хорошо ответил. Он говорит так: «Если бы Бог поместил желтую полосу на спины избранных, я бы не проповедовал. Я бы просто ходил и искал людей с желтой полосой. Если надо, поднимал бы полы их одежды, чтобы найти эту полосу. И потом я рассказывал бы только тем, у кого найдена эта самая желтая полоса. Но Бог не дал нам такой полосы, и Бог не дал такого знания. И поэтому мы проповедуем всем». Здесь написано, что он дал вечную жизнь тем, кто услышал, это есть призвание Божие, и ответил. И, собственно, это мешает нам быть на 100% кальвинистами. Именно это напоминает нам о необходимости средней точки. Читаем дальше, третий стих. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога, и посланного тобою Иисуса Христа». В чем выражается вечная жизнь? Часто люди понимают вечную жизнь как просто постоянное существование. Знаете, в чем штука? Постоянное существование будет ведь и в аду. Само постоянство существования не является определяющим качеством вечной жизни. Вечная жизнь – это знать Его, единого, вечного Бога. Кстати, это не объем знаний. Вот я знаю определенные вещи, некая сумма богословия, и я тогда живу вечно. Это не объем веры. У меня есть вера определенной силы, и я тогда живу вечно. Скорее, это личность. Это предмет познания. Это предмет веры. Это различается примерно так же, как знать о своей жене или о своем муже и знать свою жену, своего мужа. Это отличается примерно так же, как верить умозрительно, с одной стороны. Ну, просто вот я предполагаю, и все, да, я верю. И с другой стороны, доверить свою жизнь. Так вот, спасает нас именно предмет веры, а не объем веры. Мы знаем, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Это и есть факты. Вот Слово Божие дает нам факты. А дальше уже наш ответ, наше отношение к этим фактам, наша реакция на эти факты, наша реакция на это знание. Вот это, друзья мои, есть вера. Существует немало людей, которые знают факты. Я уверен, что есть библеисты, которые знают факты Священного Писания гораздо лучше, чем средний проповедник. Я встречал и таких образованных библеистов, и таких средних проповедников. И то, и другое реально. Но сумма знаний, объем знаний не спасает нас. Христос продолжает свою молитву, настоящую первосвященническую молитву или молитву Господню. «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что используется прошедшее время. «Я прославил». Это как будто отчет, в хорошем смысле, конечно, отчет Бога Сына перед Богом Отцом. «Я прославил», «Я сделал». И можно сказать, ну как же, Он ведь еще не пошел на крест. Но говорит Христос об этом как о свершившемся событии. «Я уже прославил». Кстати, на кресте Он скажет то, что записано в Евангелии греческим словом «тетелестай», то есть «свершилось», тоже свершившееся событие. И раз свершилось, значит, свершилось и наше искупление. «Я прославил», говорит Он еще на пороге креста, как о свершившемся событии. «Свершилось», скажет Он на кресте. И сегодня, когда мы с вами размышляем о нашем спасении, важно помнить, что это свершившееся событие. Это не то, что мы что-то должны сделать для Бога, не то, что мы должны что-то сделать, чтобы Он спас нас. Скорее, это наш ответ на Его действие. Он уже сделал. И наша задача на это отреагировать. В 5 стихе мы с вами читали: «Прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Себя прежде бытия мира. Это говорит Иисус, это говорит тот, которого на этой земле многие не слушали, да и сейчас не слушают. Это говорит тот, кто был ограничен во времена своего земного служения. Но ограничен он был не потому, что кто-то заставил его быть ограниченным. Здесь, на земле, он также оставался Богом на все 100%. Ограничен он был потому, что добровольно отказался от прерогатив божественности, от прерогатив своей Божьей природы. Прочитайте на эту тему послание филиппийцам, 2 глава с 6 стиха. Он сам опустошил себя. Он сам отказался от своих прав, от того, что мог бы сделать. Мы еще будем говорить в 18 главе. Он мог бы защитить себя, и Бог-Отец защитил бы его, но он отказался от этого. Этот отказ был с самого начала. Ведь когда родился Царь Вселенной, когда в мир пришел Царь Вселенной, весь мир, вся Вселенная должны были бы присутствовать при его рождении и засвидетельствовать ему свое поклонение. Но от этого с самого начала Иисус отказался. 6 стих. «Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое». Это снова ссылка на доктрину о предизбрании. И я понимаю, что сейчас на самом деле подслушиваю частный разговор. Кроме того, это разговор внутри Троицы. И я по этой причине не берусь до конца интерпретировать, до конца изъяснять эти фрагменты. Я читал представителей обеих позиций по поводу предизбрания. И знаете что? Я уверен, что многие из них, особенно сторонники крайних позиций, ничего не знают о предизбрании. И не только они, между прочим. Я тоже не знаю. Потому что предизбрание – это Божье дело. Вот как оно устроено, как соотносится предизбрание со стороны Бога и свобода, которую имеет человек. Я знаю рассуждения на эту тему, я могу выстроить эти рассуждения. Но, честно говоря, они меня не убеждают. Во всей этой доктрине предизбрания есть что-то непостижимое. Что-то такое, что до конца мы можем понять лишь в вечности. Но идем дальше, 7 стих. «Ныне уразумели они, что все, что ты дал мне, от тебя есть. Ибо слова, которые ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что я исшел от тебя, и уверовали, что ты послал меня». Это отношение между Христом и его детьми. Я думаю, что ученики имели очень хорошее представление о его личности. Но пока очень мало представления о его смерти и воскресении. Слова, которые ты дал мне, я передал им. Это уже произошло. Они знают его, но пока знают его как человека. Еще должен быть следующий шаг, следующий этап. Дальше. «И они приняли и уразумели истинно, что я исшел от тебя, и уверовали, что ты послал меня». Тут будет еще одна стадия, еще один момент. Пока они уверовали, что Бог Сын исшел от Бога Отца. Но теперь им предстоит увидеть, как Бог Сын вернется к Богу Отцу. И уверовать также, что Бог Сын придет на эту землю снова. Помните, мы с вами говорили в связи с Евангелием от Иоанна о постепенности вот этого процесса уверования. Здесь тоже не уверование до конца. Здесь некий процесс, за которым мы наблюдаем. И этот процесс, между прочим, происходил и в жизни учеников в то время, и происходит также и в нашей жизни сегодня. 9 стих. «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои. Все мое твое, и твое мое. Я прославился в них». Не шокируйтесь, друзья, по поводу 9 стиха. Он говорит, не о всем мире молю. Да, сегодня Иисус не молится обо всем этом мире. Его служение ходатайства, его служение молитвы за тех, кто принадлежит ему. Кто-то скажет, ну как так, он не молится о мире? Очень просто. А чем же тогда стоит этот мир? Да Духом Святым, который, собственно, держит этот мир, который сдерживает зло. Мы об этом уже говорили, еще будем говорить. Странно как-то, можете сказать вы. Как это Иисус не молится за мир? Неужели он недостаточно сделал для этого мира? Неужели он чего-то важного не делает для этого мира? Послушайте внимательно. Иисус уже сделал высшее, что мог сделать и может сделать для этого мира. Он уже умер за этот мир. Вот большего он ради этого мира не сделает. Мы, конечно, порой не любим говорить о предопределении, потому что сразу кто-то начинает очень серьезно возражать. Я не буду уходить в эту тему, но избежать этого разговора я не могу. Знаете, когда-то, когда я окончил семинарию, у меня были ответы на все вопросы, или, по крайней мере, на большинство вопросов. Такие умные, начитанные семинаристы, которые разбрасывают цитаты Библии и цитаты богословов на все четыре стороны. Так вот, тогда у меня были такие ответы. Сейчас ответов на многие вопросы у меня нет. Почему? Я их забыл. Нет, не поэтому. Дело в том, что за годы жизни с Богом и за годы служения я убедился в том, что в таких серьезных темах, как предопределение, быстрые, легкие ответы не работают. Им можно противопоставить и другие размышления, и библейские стихи. Так что, я думаю, какие-то вещи мы с вами узнаем действительно только в вечности. А до этого момента предпочитаю не спорить. В 10 стихе мы читали «И я прославился в них». Вот это, друзья мои, и есть цель нашего с вами существования, нашей жизни. Цель заключается в том, чтобы принести славу Иисусу Христу. Ни больше, ни меньше. Еще раз, принести славу Иисусу Христу.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Стих. «Я уже не в мире, но они в мире, а я к тебе иду. Отче Святой, соблюди их или сохрани их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы». Перед нами великая первосвященническая молитва Христа, и Он молится о единстве верующих. Это, конечно, не молитва об экуменизме. Не о том, чтобы все церкви объединились в одну организацию. Экуменизм в определенных своих проявлениях штука явно не от Бога исходящая, потому что нельзя требовать, чтобы ради экуменизма отказывались от Христа. Конечно, это не молитва о том, чтобы была одна организация. Кстати, настоящий экуменизм установить знаете кто? Я думаю, вы уже догадались. Антихрист, конечно. Об этом мы тоже будем говорить. Единство, о котором мы с вами говорим здесь, и о котором молится Иисус, это единство в духе. Мы совершенно не обязательно все будем в одной организации или в одной поместной церкви. Важно ощущать и хранить единство в духе. Вот это существенная вещь. Идем дальше. 12 стих. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели. Да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Я передал им слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира». Удивительные слова. Я проповедую сегодня самую революционную идею в мире. Идея эта звучит так. Вы не можете спасти самих себя. Только Христос имеет возможность спасти человека. Без Христа мир просто пытается решить одни проблемы и по ходу дела плодит другие. Говорят, например, давайте избавимся от загрязнения окружающей среды. Но загрязнение не в окружающей среде прежде всего, а в человеческом сердце. Говорят, давайте решим экономические проблемы. Проблемы решаются, но проблема загрязненного сердца остается. Так вот, Христос не молится, чтобы Его ученики были взяты от мира, но чтобы сохранить нас в мире. Почему? Да потому что мы нужны в этом мире. И потому что Бог получает гораздо больше славы, когда Он сохраняет и поддерживает меня в этом мире. Не молю, чтобы ты взял их от мира, читаем мы, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истинную Твоею. Слово Твое есть истина. Когда нам с вами говорят о том, что мы не от мира сего, это не оскорбление. Если вас спросят, ты что вообще не от мира сего? Да, так и скажите. Я не от мира сего. Вы хотели меня оскорбить? У вас не получилось. Потому что вы просто констатируете факт. Тот самый факт, который заявил мой Спаситель. Освети их истиной Твоей. Слово Твое есть истина. Это еще один замечательный стих. Мы с вами живем в этом мире, но есть то, что освещает нас. Это не просто наше увлечение священным писанием, но каким-то особым способом через слово, через то, что мы читаем слово, изучаем слово, впитываем слово, познаем слово, живем по слову. Через это Бог хранит нас в этом мире. Как не поддаться искушениям? Есть разные способы, которые дает нам сам Бог. И вот один из них, пожалуй, наиболее сильный из них, это как раз и есть пребывание в Божьем Слове. 18 стих. «Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истинною». Дело учеников заключается в том, чтобы идти и свидетельствовать. Такое призвание. А дальше он молится о церкви, особенно о вас и обо мне. Посмотрите 20 стих. «Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их». Это передача благой вести от отцов к детям. И мы с вами попадаем вот в эту общую картину. И опять про единство. «Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что ты послал меня». Это не про единую организацию. Это не про организационное единство. Я много раз слышал и видел христианские конференции, когда говорят, давайте соберемся вместе, чтобы был ответ на молитву Иисуса Христа. Но смотрите, он никогда не молился, чтобы мы собрались вместе. Такое единство, настоящее единство может создать только Он. Только Святой Дух, который помещает нас в тело Христово, является источником единства. И ни одна большая христианская конференция, ни одна организация межцерковная не сможет создать такое единство, потому что церковь создает и укрепляет сам Христос, никто больше. И только Он дает этой церкви единство. Кстати, да, на эту молитву уже есть ответ. Потому что все верующие уже едины во Христе. Потому что то, что отличает верующего человека от неверующего, это сопричастность Христу. Да, мы можем спорить, да, мы можем не соглашаться. Но в какой-то момент каждый из нас, если он по-настоящему возрожденный человек, скажет: «Я сопричастен Христу, я принадлежу Ему». И вот этим и определяется наше единство. 22 стих. «И славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино. Я в них, и ты во мне, да будут совершенно воедино. И да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». Слышите? «Я в них, они во мне». Представьте, Бог Отец возлюбил нас так же, как Он возлюбил Иисуса Христа. И параллель единству христиан – это не что иное, как единство внутри Троицы. Вот это, я думаю, должно отрезвить нас от всякого желания устанавливать свое единство по своему разумению. 24 стих. «Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Пересечение прошлого и будущего. Вот здесь центр всей миссии искупления. Тех, кто дан от начала мира, он хочет видеть в предстоящей вечности. Прошлое, будущее пересекаются, замыкаются в этой молитве. И дальше, буквально несколько стихов до конца главы. «Отче праведный, и мир тебя не познал, а я познал тебя. И сии познали, что ты послал меня. И я открыл им имя твое, и открою. Да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет, и я в них». Вот это его желание. Это его молитва. Какая любовь? Совершенно конкретная. Которую ты возлюбил меня. Это не про то, что давайте обнимемся и покажем друг другу, как мы любим друг друга. Это про любовь сверхъестественную. Любовь, которая дается только присутствием Божьим. А потом эта любовь тестируется, испытывается в тяжелых обстоятельствах. Обратите, пожалуйста, внимание, что сразу после этой молитвы все меняется. Атмосфера становится другой. И вот тут проверяется, настоящая это любовь или куча сахарной ваты. Но об этом поговорим в следующий раз. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.